«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина. И у нас в студии долгожданный гость Леонид Михайлович. Я очень долго ждала на это интервью, но, к сожалению... А может быть, именно так, как надо, он не приходил. И вот пришел именно сегодня. Леонид Михайлович, скажите, пожалуйста, то, что будет происходить сегодня, для вас, наверное, дело привычное. У вас, наверное, столько раз брали интервью?
Да, брали интервью, да.
Да. Вот. И когда-нибудь звучало такое словосочетание «врач от Бога»?
Нет.
Это первый раз в вашей жизни?
Да, первый раз.
А я знаю, что ваши пациенты иногда вам пишут, что вы врач от Бога.
Ну да, бывает такое.
Вот что это за словосочетание «народ придумал»? Как вы думаете, откуда оно родилось?
Ну, многие, кто так мне пишет, говорят, что Бог врача такого нам послал, например. Не меня, и не про меня, вообще врач от Бога. Ну, почему про меня вы говорите «врач от Бога»? Я обычный врач. Я, ну, не знаю, я работаю и стараюсь, конечно, но я не могу сказать, что я самый лучший, там, ах ты, Боже мой.
Вот. А можно я вас представлю официально?
Ну да, пожалуйста.
Леонид Михайлович Краснов. Врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук. Сегодня в нашей студии. И позвольте небольшой фотоанонс. Для тех, кто только что подключился, уважаемые подписчики, я хочу напомнить, в эфире проект «Врач от Бога», и сегодня у нас в гостях врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук Леонид Михайлович Краснов. Еще раз, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я бы хотела, чтобы наши подписчики также подключились к разговору и задавали вопросы нашему гостю. Пишите, пожалуйста, мы будем очень рады, если у вас возникнут вопросы. Леонид Михайлович, с чего все началось?
Как я попал в медицину, в общем.
Да.
Помню, в 8 классе, когда я учился, меня прооперировали по поводу острого аппендицита. Как-то врачи со мной беседовали, что тебе, наверное, нужно идти в медицину, имей в виду. Вот. Я со многими познакомился в хирургическом отделении больницы. И после окончания 10 класса, а нужно было еще 11 учиться, я ушел в школу рабочей молодежи, так называлась она, и работал целый год санитаром в хирургическом отделении, чтобы понять, что это такое хирургия. Я уже решил, что я буду хирургом.
И после этого вы решили, что это станет вашей профессией?
Да.
Сколько лет прошло?
Но с того момента?
Да.
Ну, да что вы, это было в 1964 году, в 1965 году. 65. Летом 65 года, после окончания школы, я подал документы и поступил на медицинский факультет Тартусского университета. Сдал экзамены успешно.
Леонид Михайлович, мы поговорим сейчас о ваших студенческих годах. Мне очень интересно, потому что... Это для меня история. А историю я очень люблю. А нашим подписчикам я предлагаю ответить на вопрос, как найти своего врача. Дорогие друзья, вы, пожалуйста, если у вас есть ответ на этот вопрос, напишите. А в конце передачи мы с Леонидом Михайловичем это прокомментируем. Этот вопрос, как найти своего врача. Итак, студенческие годы. Мне кажется, что раньше студенты были более ответственны. Жажда знаний у них была больше, чем у современного студента. учились лучше? Или я ошибаюсь?
Ну, мне тоже так кажется, но мне часто говорят, что вот вы уже в возрасте люди, конечно, не понимаете молодых и так далее, mm-hmm. что вот в наше время всегда лучше было, чем сейчас. Но мне, в общем-то, кажется, что да.
Ведь тогда не было ни интернета, ни каких-то источников. Нужно было сидеть в библиотеках.
Совершенно верно.
Нужно было читать все.
Да, да.
Своими глазами.
И если что-то забыл, то так быстро не вспомнишь. Посмотрел в интернет, посмотрел в телефон, и тут вспомнил все. Нет, нужно было прийти, заказать нужную литературу, сесть в читальном зале. Читальный зал всегда был переполнен, потому что все занимались. Вот. И только так можно было получить знания. И мне кажется, что это эти знания более прочные, чем просто из интернета знания. Угу. Как-то человек, когда смотрит какую-то статью в интернете или просто учебную программу, он знает, что в любой момент может включить и посмотреть.
Угу.
И мозг машинально не запоминает то, что нужно было запомнить студенту 50 лет назад, например.
И еще. Современная информация, которая есть в интернете, она определенного уровня.
Да, да.
Может быть, не самая ценная, не самая качественная, не самая...
Совершенно верно. Совершенно
истинная.
Верно. Да, да, да.
Поэтому я бы, например, современным студентам порекомендовала не забывать про библиотеки.
Да, я так говорю тоже.
И про специалистов, которые работали много-много лет.
Да.
Из вашего личного архива я подготовила несколько фотографий.
Что вы говорите?
Прошу вас их прокомментировать. Этот комментарий услышат наши подписчики. Одна из фотографий особенно мне нравится. И я прошу Александра, нашего инженера, ее показать. Она такая удивительно трогательная.
Это мои родители.
Угу.
Вот.
Они не были врачами?
Нет, они не были врачами. Они простые люди. Отец был на фабрике сантехником. Мать ткачиха.
Угу.
Вот. Спереди это я, сзади мой брат. На 2 года, 2,5 года младше меня.
А как ваши родители отнеслись к вот такому серьезному принятию решения стать хирургом, стать врачом?
Ну, они вначале очень сомневались, сможешь ли ты.
Отец говорил?
Да. И мама говорила то же самое.
А почему они так говорили? Вы хорошо учились в школе?
Да, хорошо.
Хорошо. А почему они сомневались?
Не знаю.
Ведь это такая профессия, которая всей семье может пригодиться.
Нет, просто они говорили, что это очень тяжелый труд. Вот что. Не знаю, может, можно было найти полегче и так далее. Но никто и не возражал. И очень обрадовались, когда пришло извещение, что я поступил.
Учеба в университете, о котором вы рассказываете в своем фильме «Портрет врача»,
так.
Леонид Михайлович Краснов. Я с удовольствием хочу его проанонсировать, он скоро появится. Маленький наш документальный фильм «Портрет врача»
так.
на YouTube-канале «Клиники высоких медицинских технологий». Вот университету вы отдаете определенное внимание. И я прям чувствую, что как вы его любите. Вот вы можете сказать о своих студенческих годах? Какие воспоминания?
Ну, только хорошие воспоминания. Очень на высоком уровне было преподавание.
Угу.
Вот.
И уникальная библиотека.
Совершенно верно. Университет Тартусский, бывший Дербский, Юрьевский, создан в 1632 году.
Угу.
Это очень старинный университет. И там скопилось очень и очень много всяких даже исторических материалов. Вот. И поэтому там можно найти все, что хочешь. Причем студентам это все
доступно.
Разрешалось, доступно было. Что удивительно. Некоторые вещи, которые даже в руках, в общем-то, держать, как говорится, страшно, что это настолько материал
ценный,
да. Мне давали под расписку, и вот смотри, садись здесь, прочитай. вот что тебе нужно.
Вы никогда не сомневались в том, что ваш выбор, он правильный?
Нет, никогда не сомневался. Почему, не знаю.
Вот легло и все на
да,
сердце?
Да, легло и все, да.
А помните свою первую операцию?
Ну, это так постепенно. Ведь вначале любой студент и дальше врач стоит рядом с хирургом, ответственным, помогает ему, держит крючки, завязывает узлы.
Я помню, как вы говорили, стоять на крючках.
Да. Так, такое выражение есть у хирурга. Вот. А свою самую первую операцию, наверное, помню, даже не знаю, потому что это так постепенно все было. Вот. Ну да, наверное, помню. Это была первая операция по скорой помощи, когда аппендикс удалил сам. Вот, хирург, правда, стоял. Может быть, руки больше дрожали, чем у меня. Вот. Но сделал все хорошо. Я помню это. Вот. Потом плановая операция, это паховые грыжи. Их всегда много. Вот.
Неужели?
Да, и все равно в отделении-то скапливается много. Вот. Что здесь, в Санкт-Петербурге, что в армии.
Вот, кстати, об армии. Ведь у вас была возможность не служить в армии, да?
Конечно.
А почему вы приняли решение стать военным врачом?
Агитация, как говорится. Приехал, ведь в армии врачей не хватало в 60-е годы. И военно-медицинская академия, которая выпускала довольно много врачей, все равно обеспечить полностью большую советскую армию не могла. И были созданы военно-медицинские факультеты на базах нескольких медицинских институтов. Туда принимались бывшие студенты, они называются уже слушателями, как приняли присягу, на 5-6 курс и заканчивали уже военными. Так меня сагитировали в Самарский, Куйбышевский военно-медицинский факультет.
Но это же так отличается от обычной жизни.
Наверное.
Это дисциплины, это ненормированный рабочий день, жесткие условия службы.
Да, наверное, у меня какая-то склонность к изменению ситуации.
Вам это нравилось?
Мне нравилось, да, ничего плохого нет. Преподавание было прекрасным на военно-медицинском
факультете. А сам по себе режим дня и служба?
Знаете, без дня и ночи. 5-6 курс, он был практически свободен. Вот. Ну, конечно, кто уже был женат на 5-м курсе, разрешалось жить на квартире, снимать квартиру. Вот.
А вы уже были женаты?
Нет, я после 5-го курса женился. Моя жена, мы вместе учились в Дербском, в Тартусском университете. И она осталась там заканчивать 6-й курс. Приезжала ко мне. Вот. Тогда мы жили рядом.
Приезжала куда?
В Самару.
В Самару.
Да.
Вот об этом нужно обязательно сказать, что это был, что вас в Самарский университет как раз и соблазнили агитацией уехать, повышать квалификацию и становиться военным хирургом.
Да, да.
И она приезжала к вам в гости.
Да.
Вы прожили большую интересную жизнь, Леонид Михайлович. Вот, но быть женой военного хирурга – это, наверное, такое нелегкое испытание.
Ну да, конечно, и, конечно, конечно.
Я, знаете, о чем говорю? Потому что вы всегда на работе. Так
да.
И получилось все эти годы?
Так и получилось.
Так и получилось?
Да, да.
Но вы предполагали, что у вас не будет ни выходных, ни возможности уехать и отключить телефон?
Ну, конечно, предполагал. Как же? Мне же рассказывали все. Когда я начинал работу и учебу, а учеба – это всю жизнь учеба, так не было же мобильных телефонов. Значит, дома был телефон, который мог всегда зазвонить. Вот.
Да у вас и сейчас он не умолкает.
Ну да.
За несколько минут до эфира я уже начала волноваться немного, что вы его не отключите.
Нет, я его отключил. Я предупредил несколько человек, что я просто по разным причинам отключаюсь.
Почему такая активность телефонных звонков? Чем вы занимались всю свою профессиональную жизнь?
Лечил больных, оперировал.
Какая специализация?
Это называется абдоминальный хирург, то есть хирург, который оперирует на органах брюшной полости.
Любой орган?
Да, в принципе, любой орган, да. Но на этом фоне я прошел специализацию на месте уже в военно-медицинской академии, когда работал в военно-медицинской академии или служил, как хотите, по эндокринной хирургии. То есть это щитовидная железа, паращитовидные железы, нейроэндокринные опухоли, чаще всего поджелудочные железы и надпочечники. Я очень много времени сосредоточил именно на хирургии надпочечников, опухоли.
Почему?
Так получилось, потому что больные шли, много больных. Я заинтересовался этим. Угу. Тут трудно объяснить, почему. Но интерес у меня и сейчас к этому.
Вы можете сказать сегодня о наставниках, о тех людях, которые повлияли на ход событий? Ну, почему именно так сложилась судьба?
Так сложилась ситуация. Наставников было много. Во-первых, когда я поступил на факультет усовершенствования, вернее, он назывался в военно-медицинской академии факультет руководящего медицинского состава, двухгодичный, по хирургии. И я попал в клинику Анатолия Пантелеймоновича Колесова. Руководил Колесов Анатолий Пантелеймонович, академик. Ну и группа вот к нему попала, и я попал, там 16 человек было. И в клинике мы проработали 2 года. Сдавали экзамены разные, слушали лекции. Вот.
Были погружены в учебу.
Были погружены в учебу, да.
И еще одну фотографию я хочу показать. Может быть, она не совпадает с тем периодом.
Да-да.
Но вы мне сейчас объясните и нашим подписчикам, что же это за команда такая? Вот. Где это происходит?
Это происходит в Чехословакии, где я отслужил 5 лет. Там располагалась наша центральная группа войск. И в это время, вот фотография, я уже служил или работал хирургом в центральном госпитале.
Справа молодой человек
это
стоит,
я.
Это как раз
да,
вы.
Да, да, да.
Вас пугали армии, это так? Помните, вы мне как-то в интервью сказали?
Да, говорили, что куда ты идешь, люди грубые, иногда не совсем культурные, я этого не встретил. Это очень высоко квалифицированные, вот здесь вот все стоят. Каждый, конечно, со своим характером, все, но это высококультурные, высокообразованные люди. И когда я только начинал, я столкнулся с тем, что еще начальником медпункта служил мотострелкового полка. Приезжаешь, привозишь пациента, тебе обязательно объясняют, показывают подобных пациентов. То есть людям хватало сил на это.
То есть от вас никогда не отмахивались?
Никогда не отмахивались. Не знаю, я по жизни встречал в основном только хороших людей.
Я все время вспоминаю эти ваши слова.
А я их повторяю, потому что действительно это так.
Вы встречались с кем-то из своих коллег спустя годы?
Ну, конечно.
Переписывались? Созванивались?
Переписывались, созванивались. Когда люди приезжали в Ленинград, в Санкт-Петербург, то заходили обязательно. Так что да.
Я хочу напомнить нашим подписчикам, дорогие друзья, что в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук Леонид Михайлович Краснов. Леонид Михайлович, мне очень хочется сказать аудитории, сообщить, что наше с вами знакомство произошло для меня в исторический момент. 2 года тому назад я попала в клинику Пирогова, клинику высоких медицинских технологий имени Пирогова. И у нас в кабинете вашем состоялся разговор о крестовоздвиженской общине, с которой началась история клиники. Вы увлекались всегда историей, вы собирали материалы, или это произошло случайно?
Увлекался, да, но все это, конечно, произошло случайно. Когда я работал в военно-медицинской академии на кафедре абдоминальной хирургии, она факультетская называлась, абдоминальная хирургия, на том же этаже, где располагалась библиотека. Она там и сейчас располагается. Все работники библиотеки были хорошие, знакомые. И часто рекомендовали, почитай-ка вот то, почитай вот это, об этом человеке. И так я все время читал.
Это уникальные документы, которые
часто
попадали в ваши руки?
Часто уникальные документы, да, да, да. Вот. И поэтому, когда я пришел в клинику высоких медицинских технологий, как она сейчас называется.
Университетская клиника.
Да, Санкт-Петербургского университета. То я увидел, что эта клиника как раз имеет тоже свою историю. И начало было именно с крестовоздвиженской общины сестер Милосердия.
Причем эта история, она действительно может оказаться очень важной для каждой медсестры в нашей стране, для каждой больницы.
Да, к нам приезжали с телевидения, снимали фильм и говорили о том, что отсюда началось волонтерство, волонтерское движение в России, даже так было сказано.
Ведь женщин не допускали служить в армии в качестве медицинского работника.
Медсестру. Не допускали.
Пирогов был категорически против присутствия женщин на фронте.
Я бы не сказал.
Но сначала же ему эта идея не понравилась.
Ведь он же как раз и уехал на войну в Крым в 1854 году он уехал. Вот. Именно с сестрами Милосердия.
Но сначала он осторожничал.
Ему, конечно. Ему и
предложили.
Заслуга, конечно, это великой княгини Елены Павловны.
Угу.
Это жена четвертого по сына Павла, Михаила. Вот. И она очень занималась волонтерским движением вообще в России. Деньги выделяла. Вот, и как-то, говоря с Пироговым, там своя история, они пришли к мнению, что, в общем-то, нужны сестры Милосердия на войне. Она пошла к Николаю Первому, да. Николай Первый, во-первых, она говорит, что вот хирург, медико-хирургической академии Пирогов, говорит, что нужно создать институт усовершенствования врачей. И второе, организовать сестринское движение в армии. Николай стоял боком к ней, потому что он слушал одним ухом, второе ухо, он глухой на одно ухо было, потому что на учениях от пушек залпов этих оглох. Павел тоже, кстати, плохо слышал на одно ухо. Он повернулся и говорит: «Бабы на войне», но этого только еще не хватало. Но в 1953 году, когда началась Крымская война, он как-то поддался на просьбы великой княгини Елены Павловны.
А как вы думаете, почему она так настаивала, чтобы женщины поехали на фронт? Это же такое нелегкое испытание.
Она от врачей слышала, что у женщин лучше получается это все.
Особенно помощь. У верующих женщин.
Да, а все верующие были.
Это были
условия,
верующие.
Условия приема в крестовоздвиженскую общину, как она была названа.
Угу.
Вот. Именно, что женщины должны быть грамотными, должны читать на нескольких языках, второе, третье, обязательно верующие.
Угу.
Вот. Ну и обладающие чувством милосердия к окружающим. Вот и записывались-то там не только простые люди, наоборот даже.
Из особенных семей.
Из особенных семей, совершенно верно. Поэтому вот Екатерина Михайловна Бакунина, вот, она же дочь губернатора Санкт-Петербурга, в свое время он был, так? И все удивились, что она, ей уже чуть больше 40 лет было, и она просится в общину. Вначале ее не приняли.
Угу.
Она второй раз пришла.
А почему ее не приняли?
Ну, как-то не верили, что...
Вот я сейчас погружусь в эту тему нашу любимую и... Отвлекусь от главных вопросов.
Нет, давайте
вернемся.
Конечно, это отдельный вопрос, который, конечно.
Но мы его обязательно продолжим в одной из будущих передач.
Да.
История волонтерского женского движения,
да.
Медсестер милосердия в нашей стране. Это не просто в Санкт-Петербурге,
да.
Не просто в определенной клинике,
да.
А вообще, я думаю, что и во всем мире, потому что там тоже есть. Некоторые моменты, о которых хотелось бы сказать. Спасибо вам большое, Леонид Михайлович, за то, что вы со мной на эту тему продолжаете говорить. Я ее очень люблю, и мы обязательно в эфире продолжим. Напоминаю нашим подписчикам, в эфире проект «Врач от Бога», и я задаю вам вопрос, на который рассчитываю вместе с нашим гостем получить небольшой комментарий. Как вы думаете, как найти своего врача? Как вы нашли своего врача? Или как вы полагаете, что можно найти своего врача? И в конце нашей программы мы с нашим гостем Леонидом Михайловичем Красновым обязательно этот вопрос прокомментируем. Хорошо?
Хорошо, хорошо.
Следующие фотографии из личного архива Леонида Михайловича Краснова я прошу показать нам. Что это такое? Это те самые операционные?
Да, да.
Какой год, не помните? А почему 80. Барышни ваши без маски? И вы без маски?
Нет, это не операция еще, только подготовка к операции.
Угу. После этого вы пойдете мыться?
Да, конечно, конечно, конечно. Это даже учебное занятие.
Угу.
Поэтому...
То есть это институт?
Да, 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 да.
Это фотография еще тех лет. Скажите, пожалуйста... Отличалась хирургия тех лет от хирургии нынешней, если не говорить о высоких медицинских технологиях?
Мне кажется, что самое главное – это высокие медицинские технологии. А люди как были, так и есть. И тогда были очень большие специалисты, и сейчас они есть. И сейчас есть люди... Ну, как вот у вас написано, врачи от Бога, так?
Mm-hmm.
Я обычный врач, я говорю, вы ошиблись в этом. Вот, но и тогда были, поэтому просто вот процесс преподавания, а я работал преподавателем в военно-медицинской академии, был поставлен, конечно, на высоком уровне.
Что значит высокий уровень для врача? Это постоянная учеба, мне кажется.
Совершенно верно.
То есть не останавливаться на достигнутом, много учиться. Ваши студенты, к чему вы их призываете? Я знаю, что они очень много оперируют. И очень мало времени уделяют науке. Не успевают.
Не успевают, но для них самое главное, конечно, знания получить. Наука обязательно должна быть. Наука приобщает, значит, вообще к медицине, приобщает к какой-то специальности, к какому-то направлению именно в этой специальности. Интерес появляется у человека, который занимается именно какой-то определенной темой. Но самое главное – это занятие и попробовать во время занятий внушить людям, что нужно заниматься и учиться. Потому что просто прослушать лекции и уйти – это ничего не будет. Нужно дальше, после лекции, после занятия пойти, сесть, все продумать, записать вопросы, которые непонятные, снова обсудить с преподавателем. Я всегда готов.
Но так и получается. Я часто бываю у вас, вижу, как к вам в кабинет приходят те самые ваши бывшие студенты.
А это бывшие студенты. А я сейчас не преподаю. Но лекции читаю, просят прочитать лекции. Но студентам не преподаю сейчас.
Но ваши бывшие студенты все равно приходят за советом.
Да.
И еще один вопрос мне хотелось бы сегодня задать, потому что он меня тревожил вот во время съемок постоянно.
Так.
Вы наблюдаете за тем, как они растут, как они становятся специалистами в своей области. Но для того, чтобы стать специалистом, нужно еще уделять внимание и каким-то конференциям, учебе. Вот этот материал, вы же его тоже специально изучаете для того, чтобы с ними поделиться?
Конечно.
Вы можете определить их какое-то направление, дорогу?
Посоветовать.
Посоветовать.
Если человека это не интересует, то что что-то другое, то ему препятствовать не нужно. Вот. Но каждый человек, который начал заниматься медициной, должен все равно освоить общемедицинские знания, прежде всего. Вот на этом мы сосредотачиваем большие усилия, чтобы человек был грамотным в медицине. Mm-hmm. Кем бы он ни работал, он все равно должен знать определенные моменты.
Mm-hmm. Вот. Можно навести фокус на эндокринологии? Так. Почему именно она стала вот центром внимания?
Я хирург, я не эндокринолог, но я оперировал, кстати, на эндокринных органах.
Вот.
Все заболевания, которые связаны с эндокринными органами, они требуют особых знаний.
Каких? Почему именно вот эта тема стала для вас интересной?
Не знаю, почему она стала интересной, но она интересная, действительно.
Угу.
Вот, уже многие годы. А эндокринной хирургией, наряду с абдоминальной хирургией, я занимаюсь с 1983 года.
С 83-го
года? 83-го года, да. Я учился на факультете, вот я сказал, усовершенствования, так, по хирургии 2 года. После этого, после окончания этого факультета, я думал, что я буду всегда общим хирургом. Так настраивал Анатолий Пантелеймонович Колесов, мой учитель.
Угу.
Но вдруг откуда-то пришло предложение найти человека для преподавания на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. Мне предложили Анатолий Пантелеймонович и его соратники, так скажем, говорят, что ну иди, ведь это же почти хирургия.
Почти.
Да, но это анатомия в большей степени. Пойди поговори с начальником кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии, профессор Бесенков Николай Платонович.
Угу.
Я пришел к нему, говорю, что, знаете, я должен ехать уже в назначение, предположительное есть, начальником хирургического отделения в Белогорский госпиталь. Он говорит, так это всегда успеешь, говорит. А здесь тебе предлагается очень серьезное дело – освоить топографическую анатомию. В большей степени, чем обычный хирург. Помнишь, говорит немецкий анатом Тидеман, по-моему, так фамилия, говорил, что врачи без анатомии уподобляются кротам. Они работают в темноте, и результат их работы такие же холмики. Ну, на самом деле, без анатомии хирург не может работать.
Угу.
Вот займись преподаванием. ну ладно, согласился, да, вначале. Я увлекся, может быть, и слишком, я целых 5 лет изучал топографическую анатомию, преподавал. Вот. В клинике только дежурил. То не очень редко. Вот. И, наконец, я понял, что надо возвращаться назад в хирургию. С этими знаниями. Они мне очень помогли, эти знания. И дальше я работал на кафедре абдоминальной хирургии. Мне разрешили. И я работал на кафедре абдоминальной факультетской, так в скобках, хирургии в военно-медицинской академии. Вот. И там-то меня как раз и заинтересовали именно эндокринной хирургией, эндокринологией.
Которую посвятили не только годы жизни, но еще и старались передать знания своим ученикам.
Ну, конечно, ну как же.
Вы позволите, Александр, интервью господина Федорова?
И у вас оно здесь есть?
Да. Он расскажет о своих впечатлениях. Пожалуйста.
Михайлович является моим учителем. Благодаря нему я открыл для себя мир заболеваний надпочечников, мир эндокринной хирургии. Это знакомство повлияло на мою судьбу, и я стал эндокринным хирургом. Я не помню ни одного человека, который бы остался равнодушным и неудивленным знакомству с Леонидом Михайловичем Красновым. Всех людей поражает его глубина знаний, открытость и стремление чем-то поделиться из своих познаний, поделиться опытом. Он совершенно спокойно разговаривает на нескольких языках, на английском, немецком, итальянском, эстонском. Я помню, когда он рассказывал, как была встреча в музее, и он совершенно ненарочно подменил экскурсовода по истории медицины. И сам экскурсовод с удивлением слушал про то, как он рассказывал про знаменитую трубку Пирогова, которая лежала в музее военно-медицинской академии. Я помню те студенческие кружки, которые он вел, в которых я вырос когда-то, и как Леонид Михайлович с каким удовольствием делился знанием и опытом с нами, студентами. Очень светлый, открытый человек. И я очень рад, то, что моя дорога пересеклась с ним, и мы идем вместе.
Елисей Федоров.
Да.
Ваш студент.
Да, студент и уже зрелый хирург.
Что выделяет его из всех остальных студентов?
Стремление постичь что-то новое. Вот увидели в литературе, что оперируют вот так, только в одном месте. Он сразу, ну, с разрешения начальства, естественно, начальство всегда на нашей стороне.
Угу.
Вот. Я имею в виду директора, Юрий Николаевич Федотов. Да. Вот. Поехал в Эссен. Там делают такие операции. Научился. Профессор Вальц к нам приехал из Эссена, тоже прооперировал несколько раз. Потом еще раз приезжал. И он освоил совершенно новое направление в хирургии надпочечников. Это забрюшинный доступ. И освоил его так, что, в общем, я редкие хирурги, которые это знают. Вот это его инициатива.
Один из подписчиков нам написал, что тема «Найти своего врача» – это очень важная тема. Через несколько минут мы посмотрим еще ответы на эту тему. Дорогие подписчики, что для вас значит «Найти своего врача»? И Леонид Михайлович Краснов, наш гость, прокомментирует эту тему. А мне хотелось бы еще попросить Александра, нашего инженера, показать фотографии сводного крещения. Эти фотографии вы мне предоставили, и я была удивлена, увидев их среди операционных, там студенческие, военные годы. Вот что случилось? Как вы там оказались?
Это все наши сотрудники клиники, все до единого здесь стоят.
Да что вы?
Конечно.
А я думала, что я ошиблась, увидев Владимира Федоровича Русакова. Он был там?
Нет, 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 Владимира Федоровича здесь нет.
Нет, его не было.
Нет, это так, другие люди.
Это все
двое
наши.
Двое из них сейчас не работают.
Угу.
А двое, в том числе я, и вот Анатолий Иванович стоит рядом.
Угу.
Это экскурсия была, которую организовал наш начмед вместе с директором. Вот.
Вы поехали в Израиль.
В Израиль, да.
Да, и прошли водное крещение.
Да, да, да.
Для вас это была туристическая какая-то ситуация или все-таки чуть важнее, чем все остальное?
Ну, и туристическая ситуация, и, конечно, и чуть важнее, потому что нам рассказывали, нам, нас посвящали, вот, что такое водное крещение. Это река Иордан, кстати.
Угу. Вот.
Так что...
Леонид Михайлович, вы что-нибудь после этого почувствовали особенное?
Ну, конечно, а как же, конечно.
Можете поделиться?
Да нет, я даже не знаю, что, потому что я, ну, я крещеный.
Угу.
Да, но вот так, чтобы, к сожалению, наверное, верующим себя назвать тоже не могу.
Но, тем не менее, многие пациенты приносят вам, как они считают, самое дорогое. Они для вас приносят иконы.
Да.
Они
да.
приносят к вам какие-то ценности, связанные с духовным.
Да.
И вот здесь у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вам эта фраза «в здоровом теле здоровый дух»?
Как вы сказали, «в здоровом теле здоровый дух». Но эта фраза, насколько я помню, со времен с римского времени, так?
Угу.
Ее произнес впервые римский поэт. Вот. Децим Ювенал, да, по-моему. И она вырвана из контекста, конечно, в здоровом теле.
То есть она не имеет отношения к тому, что духовное и физическое, они
вместе, да?
Вместе.
Ну, они вместе, но это все-таки не так, как часто в школе учителя говорят, физкультура особенно, что занимайтесь.
Спасибо, Александр. Мы очень внимательно посмотрели эту фотографию.
Да. Что, значит, занимайтесь физкультурой, там, упражнениями, потому что в здоровом теле и здоровый дух. Не совсем это так, не совсем. И даже Ювенал имел немножко другое. Там ведь в контексте как написано, что будем просить богов, вот, чтобы они... значит, в здоровом теле дали нам еще и здоровый дух.
Угу.
Вот, то есть это дух все-таки он воспитывается.
Угу.
Так же, как и здоровое тело, конечно, воспитывается.
Конечно.
Да.
Сейчас посмотрю комментарии. И вас попрошу прокомментировать вот тот вопрос, который я задавала подписчикам. А что же это значит найти своего врача? Вы мне такую интересную историю перед эфиром рассказали о том, как пациентка не могла найти своего врача очень долгие годы.
Ну, не долгие годы, но, по крайней мере, ходила по врачам, и большинство говорили, что нужно оперироваться. Как-то не вникая, наверное, в суть дела, я так понимаю. И вот она пришла к нам, а там опухоль надпочечника. Не все опухоли надпочечника нужно оперировать, и далеко не все. И мы ее обследовали, сделали заново компьютерную томографию, и оказалось, что оперировать ее не надо. Она сказала нам, что вы спасли меня. Да, вместо мы ничего не делали.
Такое тоже бывает.
Но спасли, да, да, да. Вот, вы сказали, как найти своего врача.
Да.
Ну, это трудный вопрос, как найти своего врача. Иногда пациент просто как-то... врач и пациент сходятся, как говорится, между собой.
Но для этого надо искать. Надо
для
ходить.
Для этого надо искать,
не
да.
останавливаться.
Академик Бехтерев, правда, говорил так, когда ему задавали подобный вопрос, что это известный невролог в России, и в Советском Союзе, в 27-м году он умер. Вот. Если после беседы с врачом больному не стало легче, то это был не врач.
Или не ваш врач.
И вообще не врач. Он должен был найти с больным общий язык. Вот так.
Это очень важные слова, которые мы можем произнести в нашей программе. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу, осталось несколько минут, и я хочу и себе радость доставить, и вам, дорогие подписчики, сделать подарок. Дело в том, что Леонид Михайлович очень любит читать, и наши вкусы в области литературы и истории, они часто сходятся, и я... С огромным удовольствием попрошу вас сейчас почитать стихи.
Ну, я последнее, что... Не знаю, что сейчас кто-то...
Мы склонились к Игорю Северянину.
А, к Игорю Северянину, да?
Ага. Да.
Ну да, тут я тоже могу прочитать.
Пожалуйста.
«Лекарства городов, все чудеса хирурга, ноль, ничто перед природой. Да исцелит тебя ее роса, своей души наукой не уроды. Есть случаи, когда тебя ланцет от смерти сбережет. Что за отрада жизнь удлинять? Живешь прекрасно, нет, так значит, вовсе жить тебе не надо. А если надо, то и без ножа профессора останешься на свете. Живи живой, с собой не дорожа, как мудрецы и маленькие дети. И головы себе не забивай научную пустой дребеденью. И помни, что тебе доступен рай, и этот рай – земля с ее сиренью». Я не совсем согласен с ним, конечно, но вот так, такое стихотворение написал Игорь Северянин.
Спасибо. В конце передачи наши гости дают совет, личный совет. Какой совет вы можете дать нашим пациентам, нашим слушателям, подписчикам?
Мне кажется, что у каждого человека должен быть свой врач. Так-то это семейный врач, конечно, первый. Но если вы чем-то болеете, здоровый человек, ведь он и не приходит к врачу. Его вызывают на ежегодный осмотр в некоторых поликлиниках или на предприятиях. Ну а если вы чем-то болеете, особенно у вас должен быть свой врач.
Семейные врачи – хорошая была традиция.
Да, хорошая традиция.
Они знали не только, чем болеют их пациенты, конечно, но и чем они здоровы.
А вас должен знать кто-то из врачей, вот что я скажу.
Угу. В том числе и о генетических заболеваниях.
Да, конечно, и о генетических заболеваниях.
Угу.
То есть, чем болели родственники, чем болеют сейчас родственники или там дед, прадед и так далее, если известно, какие болезни. Генетические болезни часто передаются по наследству. Вот. Не все, но передаются.
К сожалению, сейчас мы мало этому уделяем внимания.
Да уделяем. Может быть, сил мало для этого. Но вообще-то уделять должны внимание. И если у кого-то есть генетическое заболевание, то таких больных немало пациентов. Они, конечно, должны наблюдаться у знающих врачей.
Это удивительно правильный, мудрый совет от нашего гостя. Сегодня в студии врач от Бога Леонид Михайлович Краснов. Врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук. И я очень надеюсь, Леонид Михайлович, что это не последняя наша с вами встреча. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.